Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Амвросии, епископе Медиоланском. Далее беседу Надежды Зотовой с архимандритом Леонтием об Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Наставление о деятельной жизни собрано из разных отечников. Если желаем обогатиться добродетелями, воспримем подвиг воздержания, терпения и смиренномудрие, а над всем сим частую молитву, и легко достигнем того, чего ищем. Получили мы от Христа и Бога нашего заповеди, верное исполнение коих соделывает ревнителей не только равноангельными, но и богоподобными, как то покаяние, смиренномудрие, непрестанный плач, любовь к Богу от всего сердца, благорасположение к ближнему, чистую молитву, самоотвержение, память смертную, заповедь ходить во свете Его, иметь себя ниже всякой твари и непрестанно Ему молиться. Исполняющий с верою сии божественные заповеди соделывается Сыном Бога и Сыном Света и наследником Богу, и сонаследником Христу, сотелесным Его и сообразным образу славы Его». Почему узнать можно гордого и как врачевать гордость? Гордого узнать можно потому, что он всегда ищет возвышение и первенство, а врачевать свою гордость гордый начнет тогда, когда обымет его страх суда. Бог гордым противится. Впрочем, надо бы знать, что и убоявшийся суда за гордость не может исцелиться от нее, если не перестанет искать возвышение и первенство, подобно тому, как не можно забыть какого-либо языка, если совершенно не оставишь не только говорить на том языке, но и слушать говорящих на нем. Или как нельзя забыть искусство, если не перестанешь не только делать что по тому искусству, но и смотреть на делающих. Это же должно заметить и о всякой страсти. Дело покаяния состоит в следующих трех добродетелях: в очищении помыслов, в непрестанной молитве и перенесении скорбей. Спасет не одна наружная деятельность, но паче делание умное, которое навыкших в нем делает бесстрастными. Брат спросил старца: «Скажи мне, как сделаться монахом?» Старец отвечал ему: «Если хочешь быть монахом, положи правилом стеснять себя во всем. Брат говорит: «Но если случится быть на трапезе любви, что мне делать?» Старец говорит: «Вместо поста усерднее прильпни тогда к молитве со смирением». Брат сказал: «А могу я вкушать предлагаемое, слушать говорящих и молиться?» Говорит старец: «С самопринуждением все можно». Брат говорит: «Какие помыслы должны иметь мне в сердце своем?» Старец сказал: «Все, о чем мыслит человек от неба до земли, есть суета, и только навыкши памятовать Господа Иисуса стоит в истине». Брат говорит: «Как же мне приобресть такую память?» Старец сказал: «Труд, смирение и непрестанная молитва утверждают в сердце памяти Иисусова. И все святые от начала до конца спаслись посредством сих трех добродетелей, а покой, своя воля и самооправдание препятствуют спастись человеку». И еще сказал старец: «Много труда должен подъять человек, пока внедрится в нем память Иисусова, а попускается ему потрудиться над тем для того, чтобы, помня, как трудно досталось ему сие благо, он усерднее охранял себя повсюду, боясь потерять плод трудов своих. Для того и сыны Израиля были водимы 40 лет по пустыне, чтобы, помня о трудах пути сего, они не возвратились вспять. Внидите узкими враты, яко пространные врата и широкий путь, вводя и в пагубу. Всякий почти грех бывает по чаянию какого-либо услаждения, злострадание же и скорбь истребляют его. Или произвольные в покаянии, или непроизвольные, посылаемые промыслом нам в пользу. Ибо апостол говорит: «Аще быхом себе рассуждали, не быхом осуждены были. Судим же от Господа наказуемся, да не с миром осудимся». Ищущий похвал навлекает на себя страдания, и любящий утехи не избежит скорбей. Помысел сластолюбивого, как неустановленные весы, то возвышающиеся, то понижающиеся, то срамляется и плачет, будто о грехе, то опять расслабляется, гонясь за сластьми. Когда терпишь от людей какое бесчестие, вспомни о славе, уготованной тем, кое терпят все с благодарностью, и не будешь смущен и сокрушен бесчестием. Как для страждущих несварением в желудке полезен горький отвар, так для злонравных полезны страдания, ибо они, уврачевав их покаянием, располагают к благонравию. Если не хочешь злострадать, не желай делать зла, ибо первое всегда последует за вторым. Кто что сеет, тот и пожнет. Неожиданно случающиеся с нами искушения случаются по Божию благоустроению и против воли влекут к покаянию. Великая добродетель терпеть находящие скорби и любить ненавидящих нас по слову Господа. Нелицемерное свидетельство любви есть прощение обид. Так Господь возлюбил мир. Корни помыслов — неправое движение рук, ног и уст, как это оправдывается повсюдным опытом.
Избранные главы из «Палестинского патерика» читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святитель Амвросий, епископ Медиоланский. Святитель Амвросий, епископ Медиоланский, родился в 340 году в семье римского наместника Галлии. Еще в детстве святителя были явлены чудесные предзнаменования его великого будущего. Так однажды пчелы покрыли лицо спящего младенца и улетели после того, как оставили на языке у него мед. После смерти отца семья Амвросия переселилась в Рим, где будущий святитель и его брат Сатир получили блестящее по тем временам юридическое образование. Около 370 года, по окончании курса наук, Амвросий был назначен наместником областей, консульским префектом Лигурии и Эмилии, но жил в Медиолане. В 374 году умер епископ Медиолана Авксентий, и это повлекло за собой раздоры между православными и арианами, так как каждая сторона хотела поставить своего епископа. Амвросий, как первый градоначальник, отправился в церковь для поддержания порядка. Когда он обратился с речью к толпе, какой-то ребенок вдруг крикнул: «Амвросий, епископ!» Возглас был подхвачен народом. Амвросий, который в это время был еще в числе оглашенных, почитая себя недостойным, стал отказываться. Он пытался даже ложно опозорить себя, пробовал бежать из Медиолана. Дело дошло до императора Валентиниана Старшего, приказа которого Амвросий не посмел уже ослушаться. Он принял святое крещение у православного священника и, пройдя за 7 дней все ступени церковной иерархии, 7 декабря 374 года был рукоположен в сан епископа Медиоланского и сразу же раздал всю свою собственность, деньги и имение на украшение храмов, пропитание сирот и нищих, сам же обратился к строгой подвижнической жизни. Суровое воздержание, долгие бдения и труды Амвросий сочетал с исполнением обязанностей пастыря. Святитель Амвросий, отстаивая единство церкви, энергично противодействовал распространению ересей. Так, в 379 году ему удалось поставить православного епископа в Сирмии, а в 385-386 годах он отказался передать арианам базилику Медиолана. Проповедь святого Амвросия в защиту православия оказывала глубокое воздействие. Об этом свидетельствовал другой знаменитый отец Западной Церкви, блаженный Августин, принявший в 387 году святое крещение благодаря проповеди епископа Медиолана. Святитель принимал деятельное участие и в государственных делах. Так Грациан, получив от него изложение православной веры, убрал по указанию святителя из зала Сената в Риме жертвенник Виктории, на котором принимались клятвы. Исполненный пастырского дерзновения, святитель наложил на Феодосия I, правившего с 379 по 395 год, суровую епитимью за истребление невинных жителей города Салуни. Для него не было различия между царем и простолюдином. Разрешив Феодосия от епитимии, святитель не допустил императора причащаться в алтаре, а заставил стоять вместе со всей паствой. Слава о епископе Амвросии и его деяниях привлекла к нему многих последователей из других стран. Из далекой Персии приходили к нему ученые-мудрецы, чтобы обрести истину. Фритигильда, царица воинственного германского племени, часто нападавшего на Медиолан, просила святителя наставить ее в христианской вере. Святой в письме к ней убедительно изложил догматы церкви. Уверовавшая царица обратила в христианство своего мужа и убедила его заключить мирный договор с Римской империей. Строгость сочеталась у святителя с необыкновенной добротой. Наделенный даром чудотворения, многих он исцелил от болезней. Однажды во Флоренции, пребывая в доме доцента, он воскресил умершего мальчика. Кончина святителя Амвросия, приставившегося к Богу в ночь Святой Пасхи, сопровождалась многими чудесами. Крещаемым в ту же ночь детям он явился в видении. Святитель был погребен в Амвросиевой базилике в Медиолане под жертвенником между мучениками Протасием и Гервасием. Ревностный проповедник и мужественный защитник христианской веры, святой Амвросий получил особую известность и как замечательный церковный писатель. догматических произведениях он отстаивал православное учение о Святой Троице, таинствах и покаянии. Написав 5 книг о вере, изъяснение символа веры, о воплощении, 3 книги о Святом Духе, о таинствах, 2 книги о покаянии. В сочинениях о христианской нравственности раскрывал превосходство христианского нравоучения над нравоучением язычников. Известная работа святителя об обязанностях священнослужителей свидетельствует о глубоком осознании им пастырского долга. В ней содержится указание не только поведению церковной службы, но и нравственное наставление служителям церкви. Святитель Амвросий был также преобразователем церковного пения. Он ввел в западной церкви антифонное пение по восточному сирийскому образцу, известное как амвросианский напев. Составил 12 гимнов, которые исполнялись при его жизни. Его благодарственный торжественный гимн «Тебе, Бога, хвалим», составленный в 386 году, вошел в богослужение православной церкви. Из драгоценного наследия великого святителя выделяют обычно молитву «Те Деум» — «Тебе, Бога, хвалим», словословие Господа, певаемое великие церковные торжества. Мы же обратим внимание свое на иную молитву, содержащую и словословные, и покаянные, и просительные мотивы. Это молитва священников, готовящихся к божественной литургии. Вслушаемся в некоторые слова этой молитвы. В них вся литургия, как общее дело Бога и человеков. Архиерею истины Иисусе Христе, принеси себе, Богу Отцу, на алтаре крестнем жертву чистую, непорочную от нас грешных, и давай нам тело Твое ясти и кровь Твою пити, положивы таинство в силе Духа Святаго, глаголи сие, и лишь даще творите, в мое воспоминание творите. Молю, через кровь Твою честную, вере спасение нашего цену. Молю, через сию дивную и неисповедимую любовь, ею же нас недостойных так и возлюбил Иси, яко омыл Иси нас от грехов наших кровью Твоею. Научи мя недостойного раба Твоего, его же при иных Твоих дарованиях, в чин священства, не по делам моим, но по единой Твоей благоизволил Иси призвать и милости. Научи мя духом Твоим таликую тайну совершати, сицевою честью и благоговением, сицевым благочестием и страхом, ими же достоит творите. Сотвори мя, Господи Иисусе Христе, благодатью Твоею, всегда о величестве тайны сия, веровати и разумети, чувствовати и твердо держати, глаголати и мыслите Тебе подобающее и души моей полезное. Хлебе святый, хлебе живый, хлебе вожделенье, сходяй с небесе и даяй живот мирови, вниди в сердце мое и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, вниди в душу мою, вне уду и внутрь уду, освящая и просвещая, буди моей хранение всегдашней души и тела здравия. Отжени от меня находящих на мя, добежат от лица Твоего ненавидящие мя, да Тобою огражден, с Тобою прийду, вечное Твое царствие, и держи не прикровенье, но лицем к лицу Тебе узрим, егда предаси царство Богу и Отцу, да будет Бог всяческое во всех. Да ныне алчу и жажду, но тогда насыщуся, негда явит меся слава Твоя, в ней же царствуешь со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать вторую часть записи экскурсии, проведенной в храмах Архангела Михайловского Зверинецкого Киевского монастыря благочинным Зверинецких пещер архимандритом Леонтием.
Мы с вами в холле перед входом в Иосафовский храм и перед подъемом в храм Всехскорбященский. В соборе два предела, нижний и верхний. Ну, мы сразу упираемся в такой портал, где есть два святых града символически изображенных, Иерусалимский и Вифлеемский. Для напоминания о Ветхом и Новом Завете, к чему нас Господь призывает, тут вот 10 заповедей есть на таких эмалированных пластинках, здесь заповеди блаженств, то есть там чего делать не надо, чтобы не навредить себе, а тут к чему мы призваны сверх того, что мы и так делаем, да, очень важно понимать, что не просто не делать плохого, надо что-то еще и чуть-чуть побольше, чем обычно. Пальмы, лилии полевые, пустынное место, образ святого человека, который трудами, потами и благодатью Божией возрастает, и потом щедро, как пальмочка, делится, указывая место, где водичка есть в оазисе, и сладкими плодами может напитать даже, не говоря о том, что тень дает, можно немножко отдохнуть. так и в общении со святыми отцами, через их писание. Люди имели просто праведные жизни, которые для Бога отдают все, что есть в их жизни, показывая, что можно жить и сейчас, и в наше время сумасшедшее, с этими нагрузками информационными, всякими потоками, всякими этими штуками электронными, что живая вера, она не оскудевает. Ее меньше по количеству, но она возрастает качественно. То здесь райский сад, видите, даже всякие рыбки тут плавают, прыгают по фруктовым деревьям. Крест Христов, просвещающий всех, благословляющая десница Творца. Конечно, две цитаты очень важных, понимать, что вся Вселенная сотворена премудро. Господь творит Вселенную, все на свое место поставил, всему задал нужную траекторию, нужное место, нужное предназначение. «Яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил Еси». Лозы виноградные с голубями, светила тоже служат по-особому нам с вами, наверное. Значит, мы сейчас с вами поднимаемся в Всехскорбященский храм. Мы спустимся на обратном пути уже в Асафовский Нижний. Всехскорбященский по-гречески называется Кафоликон, главный собор. Самый большой пространный храм, где собираются во время праздничных богослужений. Он действительно самый вместительный, там около 300 человек может стать. Молиться, слушать, креститься, даже делать земные поклоны. Особенно Великим постом это очень важно понимать, насколько можно будет там свой ковричек. Поскольку монастырь расположен на склоне, отдых ногам не гарантируется никогда.
Изразцы.
Изразцы. Причем эмальки делались у нас в нашей мастерской при монастыре. Специально было оборудовано место, были привлечены несколько специалистов. И облагораживают и внешнюю территорию, и вот внутри тоже портал такой по древнейшим образцам. Ну а символы — виноградные лозы, павлины, крест прозябший. Строительство комплекса монастырского начато в 2007 году на день мученической кончины царственных страстотерпцев. Первый ковш земли под фундаменты был выбран. Для этого было 5, а может даже и больше немножко лет подготовки, разрешений, согласований, уточнений проектов и так далее, и так далее. Очень все это тяжело удалось, но вот, как видите, милостью Божьей мы можем результат. Я помню, в 2010 году здесь первое успение служили. Храм-то богородичный, бетонные стены, кирпич, пылюка вот такая. Никаких иконостасов, ничего нету еще. Со всех щелей сквозит, а успение уже в богородичном храме по-особому. Полы здесь очень похожи по рисунку, по разметке на полы в Вероне. Афон, опять же. Но лучшие образцы надо брать. Конечно. Что ж, мы не будем уже выдерживать. Чего не будем ложить, как в Древней Руси, да? Ну, хотя можно было бы, но дороговато, гораздо дороже, чем мрамор. Мраморный иконостас резной резали грузинские мастера. Они как-то вот с камнем твердым, если там еще по известняку, по песчанику. И наши мастера хорошо, с мрамором хорошо грузят.
Да, и с деревом у них великолепно.
Да, народные промыслы там как-то удержались. Вот, литье из бронзы. Традиционный для византийских храмов хорос. Тут тоже есть своя задумка очень интересная. Почему хорос? Хорос – это круг, разносящий свет горизонтально во все части храма. Почему не вертикально? Потому что образ мозаичный очень часто, или иконописный, росписи. Господь Пантократор. В русской традиции чаще всего Божья Матерь, Аранта. Ну, мы Аранту тоже сделали. Можете сразу пройти в алтарь. Там внутри Аранта есть, тоже мозаичная, маленькая, на горнем месте. Древнерусские храмы деревянные очень часто. Там логика какая? Деревянная стена, не распишешь. Значит, что? Все уместить в иконостас. Ярусы нарастают, и все это надо осветить. Поэтому ярусами и нарастала паникодила. Здесь такого нет, здесь действительно мы не хотим закрывать. Изначально не ориентированы на то, что увидеть, как Господь нас встречает. Это и Божий дом, и наш дом родной, где в таинствах, молитвах мы общаемся с Богом в полноте. Прообраз этого мозаичного изображения – Пантократор из сицилийского города Монреале. Там очень много мозаик, в частности, вдохновлял мастеров из Свято-Елизаветинского монастыря Минского. Сверху благословляющая десница и крест возносят в небо 4 ангела. Вот как со временем 4 ангела будет собирать от разных сторон, с разных ветров. На месте иконы храмовой всех скорбящих радости образ, он подписан Киево-Зверинецкий образ иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. Четко подписано, что это именно храмовый образ, именно к этому монастырю, к этому храму относящийся. Ну, не конкретно этому, который сейчас построен, а к тому, который был над пещерами деревянный. Камни строить было опасно над пещерами, боялись оползни, поэтому построили легкий храм, кирпичные легкий фундамент и деревянные.
Все. А вот этот собор за сколько времени построен был?
С 2007 года. И только начались росписи сейчас. Обратите внимание, вот разметка. Сюжет Успения, как раз на Успение мастера разметили. Сюжет Благовещения вы видите на колоннах. Он же повторяется на царских вратах, понятно, традиционно. Евангелисты в медальонах, а сверху нерукотворный Спас развернут как бы на небе, с семью печатями апокалиптическими. Очень много задумок таких, которые совмещают отчасти вот наше знание о Священном Писании, какие-то символы уже отработанные. Процветший крест лилиями, даже где-то в средневековых таких цветах, формах и так далее. Очень много мрамора, бронзы, натуральные, такие традиционные материалы. Минимум икон, чтобы не отвлекать внимание. На левой колонне, как бы симметрично, в храмовой иконе, там архистратик Божий Михаил с деяниями. Редкой красоты икона. Я много всяких разных прообразов видел, как это все вырабатывалось. Действительно очень достойно, без всяких выпуклостей, перегнутостей. Вот. Действительно, воин стоит на страже, знающий, что именем Божьим он разит, не своими силами какими-то. Из Ветхого Нового Завета сюжета там описано. Есть там, как он накостылял одному персонажу. Есть там отдельно спор о Моисеевом теле. Это из послания апостола Иуды Соборного сюжет. Центральные образы Спасителя Божьей Матери окружены пророками и апостолами. Опять же, павлины вкушают виноград с лозы. Очень интересная икона. История возвращения Всескорбященской иконы. В 1934-м ее конфисковали и положили, скорее всего, в музейный запасник, как и утварь. А в 2010-м, спустя полгода после принесения в наш монастырь скоропослушницы Сафона, мы попали в газеты, стало известно о таком Звенецком монастыре. С частным предложением обратился к коллекционеру, говорит, есть икона, которая вас может заинтересовать. Надпись-то там четко читается, что это за зверинец, и что это за киево-зверинецкий образ. Усилиями человека, который занимался антиквариатом, прихожане Унинского монастыря, вот, помог договориться о совсем другой цене, и все-таки милостью Божией была выкуплена, да, и возвращена в канун Страстной Пятницы в 2010 году. Это было очень так показательно, когда, да, вот как бы выстраданное Господь благословляет в конце Великого Поста, в конце уже Страстной недели возвращения Богородичного образа. Не знали до конца, в честь кого осветить престол. То ли в честь Рождества Божьей Матери, как был дореволюционный храм, то ли как Всескорбищенский, как уже после революции, но иконы не было. И тут икона возвращается, все становится понятно. Да, на свои места все стало. Скорбей, как и в послереволюционный период, сейчас хватает. Потому Божьей Матери, как заступница усердная, и всех скорбящих радости прибегаем. По воскресеньям в 12 часов дня совершается молебное пение с акафистом перед Всескорбященской иконой. Это с 98 года, по-моему. То есть практически сразу, как возродились богослужения, традиционный воскресный акафист Богородицы опять вернули. Его служили после революционные годы до закрытия монастыря. В воскресенье вечером после вечерней службы Архангела Михаила, небесного покровителя монастыря.
А вот почему предел Иосиф?
Иосаф. Князь Живахов, Владимир и Николай, двое близнецы, они внучатые племянники святителя Савва Белгородского Горленко. Вот они лично собирали материалы к канонизации. Они лично издали на свои средства книгу о чудесах, житии и уже от мощи, ну как от гробницы, мощи еще не были обретены. Поскольку Николай Живахов был товарищем обер-прокурора Святейшего Синода, ему удалось передать экземпляр книги Николаю II. Это очень быстро ускорило процесс канонизации, поскольку содействовал очень активно последний государь-император прославлению русских святых во множестве. В 1911 году прославленный Савва Белгородский, по-моему, если мне не... Или в 1910, или в 1911. И уже в 1912 Владимир Живахов, ктитор покровитель обители, брат Николая, подает прошение киевскому митрополиту Флавиану, чтобы отдельным пределом в Рождество Божьей Матери храме над Зверинецкими пещерами, где он является старостой, выделить отдельный предел в честь прославленного святителя Асафа Белгородского, первый после прославления в Российской империи. Это прошение было удовлетворено. Кстати говоря, спустя 10 лет именно в этом пределе князь Владимир Живахов примет монашеский постриг с именем Иоасаф. И тоже послужит церкви как священника, как епископа, как исповедник и уже как священномученик. До революции был храм. Надо и при возрождении монастыря обязательно. Но нужно в нужное место вписать. Отдельно маленьким предельщикам не хотелось, потому что еще и священномученик Иосаф. Мы их объединили. Вот экономистник вписал четко, что вот там Иосафовский предел. Это храм для будничных служб в холодное время года. Полуподвальный цокольный этаж, толстые стены, маленькие окошки, подогрев через пол. Все как положено. особенно Великим постом, это так. Аккорд уже после зимы очень утешает. Да. Ну что, давайте, наверное, мы спустимся в Иосафовский. Усилиями наших прихожан на своих сергиях с просьбой о молитве была написана икона Сергия Радонежского «Вставлены мощи». Почитаем, поскольку и воскресные школы тоже обращаются, поскольку это и учитель монашества, возродитель на Руси в тяжелейшее время. Поскольку помощник всем игуменам, кстати говоря, одно из чудес было видение преподобному Ионе. Сидел он очень тяжело, ему было какие-то нестроения со всех сторон его. И тот стук в дверь. Кирейник говорит, там пришел какой-то владыка или игумен, не знаю, так, в мантии, все очень серьезно, так красиво, чинно, с несколькими своими сопровождающими, говорит, ну проси. Ну, тот заходит, говорит, что тяжело тебе? Он говорит, да. Да мне тоже тяжело, я тоже игумен, говорит. Кстати, говорит, тоже в Троицком монастыре, в честь Святой Живоначальной Троицы, тоже, говорит, тяжело мне. Он говорит, ты ничего, я просто немножко побольше тебя управляю, у меня есть опыт, могу делиться, помогать тебе. Обращайся ко мне, присылай. Он говорит, хорошо, хорошо, отец, а как же присылать? Он говорит, так вот, там Сергий Посад. Они попростились так мило, тут опять за дела, потом хопа. Троицкий храм, Сергиев Посад, немножко больше. Говорит, догони их, келейник. Он нет никого. Сергием назвался. Много очень прообразов и сюжетов из Ветхого Завета. В медальонах изображены практически все пророки. Даже пророческие жены есть. Даже Анна пророчица, которая вместе с Симеоном встречалась.
Богоприимец.
Да, да, да. Редкое на самом деле дело. Еленины источники водные пришли. Это 41-й псалом, по-моему, да? И птицы обитают там в этих всяких ветвях, да? Ну и купель для полного погружения.
Чем мозаика настолько художественно-качественная?
Хотя здесь попроще сделать. Все-таки узоры и животных – это не лик сложить Христа или Божьего. Здесь тоже мраморный иконостас, но все гораздо скромнее. Сверху прозябший крестик очень простой, две веточки уже из-под него так пробиваются, пока что жизнь дал крест Господень. Две иконы небесных покровителей храма. Святитель Иосиф Белгородский, это наш отечественный Николай Чудотворец, по житию очень много параллелей. И сам милостыню разносил, и сам дрова рубал, и заступался перед властимеющими за тех, кто в опале был. Сам лично своего стола кормил людей, заключенных в узах, очень часто по всяким наветам. Благодаря его нововведениям в управлении епархией, многие вещи потом другие архиереи, в целом церковь взяла на вооружение. Например, епархиальное собрание. Что это такое? Это епископ собирает большую часть священства, чтобы с ними лично пообщаться, какие-то вещи донести, что-то услышать. Для XVIII века это было новшество неописуемое. Не говоря же о том, что он за год объезжал почти все храмы свои, желая либо послужить, либо лично пообщаться со священнослужителем, посмотреть, как он живет, посмотреть, как живет его семья, узнать о его благочестии личном, не говоря уже о том, что иногда там такие вещи. Строг был, но и было за что. В одном доме у священника нашел среди горшочных там цветки стоят, и там же святые дары так немножко аккуратно, на скорую руку прислонены. В другом храме песчанскую икону Божией Матери нашел, она так подпирала немножко уголек, принесли, чтобы топить. И стеночкой была для угольного ящика. Конечно, и запрещал, конечно, и наставлял, и учреждал школы, и сам лично беседы проводил. Хотя управлял епархией, по-моему, 5 или 6 лет всего. Представился в 47 лет от роду. Предвидел день своей кончины, поскольку принял монашеский постриг без прямого благословения родителей, поехал попросить прощения. То, что не доделал в молодости, его родители, конечно, отец прежде всего встретил с радостью великой. Конечно, они ничего не имели против его пути и служения, вот, но для него это было важно. Если ты всю жизнь живешь в послушании монашеском, как же на него ты вышел без родительского благословения? На обратном пути в Белгород он уже живым не доехал. Прямо на середине пути он представился, и в декабре месяце его тело привезли, поставили в соборе. Зима была очень теплой, санного пути не было. Для погребения епископа нужен епископ. Ну так, там на Соловках во времена гонений понятно, что много кого, простые батюшки, священники, или даже мирянским чином просто попели, почитали, да и все. А тут не могли добраться архиереи до февраля. Лежало нетленным, тело благоухало. Все, кто хотели, могли приложиться, смотреть, умилиться. Даже черты лица не изменились за это время. Более того, его мощи нетленны и очень хорошо узнаваем лик. Когда из антирелигиозного музея возвращали мощи, не были подписаны. Их узнали по прижизненному портрету. Представьте себе сохранность мощи, сохранность лика. Его потомок по материнской линии от его сестры, священномученик Иосаф, князь Владимир Живахов в миру. По клеймам можно видеть ключевые этапы жизни его, его рождения. В сонном видении его матери он был благословлен Иоанном Кронштадтским с произнесением такой фразы: «Это наш будущий владыка». Последнее слово она не говорила ему даже до смерти своей, потому как, сами понимаете, представилась она в 1917-м, а чуть-чуть попозже уже он встал на путь монашеского служения, священнического, потом и епископского. Встреча с игуменом Валентином возле входа в пещеры. Батюшка просто по-простому взял князя за руку, сказал: «Я хочу вам что-то показать, ваше святейшество», и повел его к полузаваленному входу в пещеры, которые после оползня открылись. То есть на корячих, кажется, можно было заползти, но он так по простоте души говорит: «Здесь вход в древние пещеры, там монахи, надо бы возрождать обитель. Было бы хорошо здесь учредить, возродить монастырь». И до конца своей жизни он действительно всячески опекал, даже уже будучи епископом, владыка разъезжая, наверняка промышлял. Следующий момент очень интересный. Пишут житие Иосафа Белгородского, братья Николая Владимир. Первое заключение за монархические убеждения и княжеское происхождение. Там он очень много чего переосмыслил в тюрьме и пишет просвещение на имя Святейшего, чтобы постричься ему монашество. Это 1924 год. Святитель Тихон удовлетворяет прошение, благословит его жить в Унинском монастыре или в Свиринецком монастыре, где получится. Принимает постриг, принимает сан, призывается на епископское служение. Очень интересная деталь его биографии. Во время архангельской ссылки в лагере он встречается, очень сближается, находился в очень тесном общении с Лукой Крымским, исповедником. Ну и, собственно говоря, последнее клеймо – мученическая кончина под Курском, наведение во храм Пресвятой Богородицы. И вместе с еще многими-многими священниками, епископами, просто людьми верующими.
Под Курском? Место известно где?
Ну, там, скорее всего, как и Бутовский полигон, было несколько мест, где расстрелянные команды работали, просто туда целыми оврагами все это дело заваливали. Где-то там, где множество, десятки тысяч лежат. Храм, как я говорил, расписан больше тут сюжета, все-таки ветхозаветных, только две фрески. Распятие и сошествие в ад, они новозаветные, но подписаны словами из Ветхого Завета. Здесь у нас пророк Исаия, слова, которые отрезвляют, потому что мы очень часто забыли, что такое крестная смерть. Мы физически даже не можем себе представить, что это такое, какие муки переносит человек, что внутри его происходит, не говоря уже о том, что Господь взял на себя весь грех всего человечества, всей природы человеческой. Вот грех неотделим от Бога оставленности. Согрешаешь, сам себя от Бога уводишь, сам противишься Ему, сам идешь против своей природы, которая призвана, человек призван вообще не с Богом быть, всегда. И вот эта тяжесть богооставленности, неотделимая вот от этой массы греха, она как раз на какое-то время того, кто был постоянно в прямой связи с Богом Отцом, привела к этому возгласу: Боже мой, почему ты меня оставил?» Фреска выполнена в таком грузинском стиле. Глаза, кучеряшки, все эти детали, они очень четко показывают, что к чему. Тоже здесь есть киевские мастера. Один из наших насельников с архитектурным образованием, он сделал макеты. Ну и, конечно, неотделимо от образа покаяния Мария Египетская. Обращается к Господу, Господь ее милует, как и нас. Вот вам еще раз пророк Исаия. Все-таки евангелист Ветхого Завета. В таких деталях описал о том, зачем Господь к нам пришел в человеческом облике, зачем Слово стало плотью. Вот здесь вот как раз о той стыде, о тех оскорблениях, о том, как отнеслись к нему. «Плещи мои вдах на раны, ланите мои на заушение, лица же моего не отвратих от стыда заплеваний». Все, что только можно было получить в виде оскорбления и унижения человека, Господь все перенес, все воспринял на себя и не отвернул лица, все принимал как: ну, надо искупить, надо потерпеть, надо показать образ того, чтобы мы терпели тоже. Причем образ Иуды – это же ближайший человек, очень часто нам пакостит. Лукавый находит слабинку в нем и давит, 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 чтобы мы обозлились. Мы также ответили. А здесь вот полагается панихидный столик. Здесь видение пророка Иезекииля.
О костях.
О костях, да, да, да. Тут вот три отрока благочестивых пищи. Там он, Иона, в чреве Китове. Здесь мы молимся с октября после покрова и до Светлой Седмицы. Ну, страстная, конечно, сверху, в большом храме много людей приходит.
Вы прослушали окончание записи экскурсии, проведенной в храмах Архангела Михайловского Зверинецкого Киевского монастыря благочинным Зверинецких пещер архимандритом Леонтием. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Андрей из Новосибирска. Почему Господь допускает дьяволу вселять в нас хульные помыслы, и как с ними бороться?
Почему это неправильный вопрос, некорректный? Дело в том, что мы сами своей нечистотой провоцируем появление этих помыслов. Вот на секунду представить, там, у грудного младенца или там трехлетнего таких помыслов же не может быть.
Не может.
Помыслы только, соответственно, нашему устроению. И как результат этого устроения появляются эти помыслы.
Чтобы побороться с помыслами, нужно поменять внутреннее устроение души.
Да, нужно поменять. С греховного на благодатное. Тогда помыслы вообще уйдут. Вот. А чтобы с ними сражаться, еще не будучи просвещенным, то для этого существует опытное путем Иисусова молитва. С помощью Иисусова молитвы человек может отражать помыслы лукавого.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершить нашу передачу литературная страница.
Читает Денис Коночкин.
Леонид Пантелеев. «Верую». Книга воспоминаний. Избранные главы. Глава 51. Давно ли я выписывал, не без некоторого умиления, выдержки из интервью, которое дал корреспонденту «Комсомольской правды» зампредседателя Совета по делам религии Фуров? В стране 20 тысяч действующих храмов, исключается оскорбление чувств верующих. Советские законы считают уголовно наказуемым деянием отказ гражданам в приеме на работу или в учебное заведение в зависимости от их отношения к религии. Но вот прошел месяц или полтора, развертываю ту же газету и читаю воспоминания старого комсомольца о том, какие героические дела творились у них в районе в первые годы революции. Первую сельскохозяйственную коммуну основали там, оказывается, сектанты-евангелисты. Надо было ее, эту лжекоммуну, прикрыть. И вот поручают двум комсомольцам проникнуть в секту и разложить ее изнутри. В результате и коммуны не стало, и секта распалась. А что это такое, мы хорошо знаем. Это судебный процесс, это лишение родительских прав, осиротевшие дети, этап, Соловки, Нарым, Колыма. Но сейчас я думаю не о судьбе этой христианской коммуны и не о судьбах коммунаров-евангелистов, а о тех восторженных, романтических тонах, в каких все это подается на газетной странице. И невольно задумываешься, не вдохновляют ли подобные мемуары и нынешних молодых на такую же романтику? Не проникают ли и сейчас? Такая мысль у меня грешного не раз возникала. Что ж, дело интересное, выгодное и при этом абсолютно безопасное. Это не шпионаж в пользу нашей разведки где-нибудь в ФРГ или США. Там, если засыпался и не был при этом застрелен, получай бессрочную каторгу или 99 лет Синг-Синга. А в семинарии, в секте, в синоде, во-первых, некому тебя ловить, там ничего похожего на контрразведку нет и быть не может. А во-вторых, если и попался, получай комсомольское или партийное взыскание за некачественную работу и переключайся на другую работу, возможно, на той же стезе. Конечно, все это предположение. Но ведь нельзя сказать, что предположения совсем уж безосновательные. Было бы даже, пожалуй, странно, если бы в стране, где проникают повсюду, не было бы сделано попыток проникнуть и в эту сферу. Засылают же своих людей на радиостанции «Свобода» и «Свободная Европа», в секретариат рейхсканцлера, к черту на кулички, в кратер вулкана. Неужели же труднее внедрить своего человека, скажем, в духовную семинарию? Где-то я слышал или читал, что церковное руководство принимает меры, чтобы такого быть не могло. Поступающий в семинарию должен представить рекомендацию приходского священника или своего духовного отца. Но ведь если готовиться заблаговременно и если хорошо, талантливо притвориться, трудно ли раздобыть и рекомендацию? Пишу обо всем этом, а что-то внутри говорит: «Не надо, не надо». Больно писать об этом. В годы молодости такие мысли ко мне не приходили. Я уже писал, что вообще в те годы личность священника моего внимания особенно не привлекала. И мысли о священнике не отвлекали от молитвы. Сейчас это чаще бывает. Отвлекаюсь, вглядываюсь, вдумываюсь. Естественно ли такое? И удивительно ли, что и сны мои, сладкие сны о церкви, нет-нет, да и замутятся, что к сладости их нет-нет, да и примешается горечь. Глава 52. Говорят, можно верить в Бога и не ходить в церковь. Можно, разумеется, но если не ходишь, значит, ее отрицаешь, не признаешь ее нужность. А кто же тогда научит и где научит? Законом Господним, молитве. Даже самое слово «Бог» откуда тогда возьмется? Ведь того, кто так думает, что можно верить без церкви, кто-то все-таки научил, ведь кем-то в нем эта мысль была разбужена. Ведь прежде чем возникло у него представление, что возможна молитва без храма, должны были существовать в природе и молитва, и храм. Научил этого человека сам Господь Бог? Да, я верю, что такое возможно. Как верю вообще в возможность чуда и откровения. Но такого рода чудеса на нашей грешной земле совершаются нечасто. И речь идет не об исключительных личностях, не о богоизбранных, а обо всех нас, о тех, кто в массе своей называется народом. Церковь нужна нам как учительница веры и учительница жизни, особенно в наших условиях, в атеистическом государстве, где школа ничему этому не учит. Наоборот, воспитывает самое низменное, скотское безбожие, самую дубовую бездуховность, самый унылый нигилизм. Выше я уже говорил об этом, о назначении церкви, как я его понимаю. Говорил я и о том, что церковь — это место, где душа человеческая ближе, чем где-либо к престолу Божьему. Молитва горячее, слезы отраднее. Говорят, массовый психоз, соответствующая обстановка, лампады, песнопения, воскурение ладана. Да нет, я уже писал, и всякий истинно верующий подтвердит это, что благодать нисходит на нас и в пустом храме, где не поет хор, не играет орган, не мерцают свечи, не курится ладан. Недавно мне довелось читать рукопись, написанную одним московским парапсихологом, или, точнее, по его собственному определению, биоэнергетиком. Этот немолодой уже инженер, материалист, член партии, пытается объяснять чудеса, как евангельские, так и недавние. Рукопись была у меня очень недолго, выписок я сделать не успел, и пересказать более или менее точно его теорию чуда не могу. Но мысль там такая. Чудотворная икона стала такой потому, что впитала в себя жизненную энергию, биотоки, тысяч, а может быть и миллионов верующих, молившихся перед нею и целовавших ее людей. Нечто подобное, если не изменяет мне память, писала когда-то о чудесах Лурда Ольга Дмитриевна Форш, свидетельница этих чудес. Впрочем, Ольга Дмитриевна была мистиком. Об этом я недавно прочел в воспоминаниях Мариэтты Шагинян. Кстати, сама Шагинян, читать которую полностью мне было скучно, тоже фигура далеко не простая. Почитая за вершину мировой культуры личность Гёте, она не могла бы никогда отвергнуть идею Бога. Кстати, года три назад один известный переводчик рассказал мне, со слов самой Мариэтты Сергеевны, что всю ночь перед похоронами Александра Блока она, Шагинян, читала у его гроба псалтырь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.